знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы выпуска. В Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании состоялись траурные церемонии в 8-ю годовщину терактов 11 сентября. Сегодня Федерация автовладельцев России проведет всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. И чем запомнится минувшая неделя обитателям российской благосферы? Вы слушаете «Свободу в полдень». 8-ю годовщину терактов 11 сентября и гибели почти 3000 американцев по всей Америке прошли мемориальные собрания. На месте терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании состоялись траурные церемонии. Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Во время мемориальной церемонии в Вашингтоне президент Обама сказал: 8 сентябрей прошло. Около 3000 дней минуло, почти столько, сколько жизней унес тот день. Мы не остановимся в преследовании Аль-Каиды и ее союзников-экстремистов. Мы будем решительно преследовать тех, кто совершил этот варварский акт и кто продолжает строить заговоры против нас. Мы вновь подтверждаем наше обязательство перед теми, кто защищает нашу страну, кто носит военную форму. Мы сделаем все, чтобы Америка была в безопасности. Пусть этот день станет национальным днем памяти и служения стране. 184 человека погибли тогда в Вашингтоне, в здании Министерства обороны, на которое пятеро террористов направили захваченный ими пассажирский самолет компании American Airlines. В самолете было 59 человек, пассажиров и членов экипажа. Они погибли, и 125 человек погибли на земле. Всего террористы захватили тогда 4 самолета, 2 из которых врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, а один, который, как, видимо, планировалось, должен был врезаться в здание Конгресса, упал в Шейксвилле в Пенсильвании, потому что пассажиры оказали террористам сопротивление. При этом погибли 40 пассажиров и членов экипажа. В Нью-Йорке пока нет ни мемориала, ни музея, и новый комплекс на месте Всемирного торгового центра только недавно начали строить. 8 лет назад Барак Обама был депутатом законодательного собрания штата Иллинойс. Кто мог тогда представить, что даже спустя 8 лет Осама бен Ладен не будет пойман, что организатор терактов шейх Халид Мохаммед будет находиться в тюрьме Гуантанамо и станет похож на своего шефа бен Ладена, и главное, что война в Афганистане будет продолжаться. А американские генералы будут просить добавить еще несколько десятков тысяч американских солдат. Президент Обама назвал эту войну необходимой, но сейчас не ясно, удастся ли ему убедить в этом своих однопартийцев в Конгрессе. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 11 сентября заявила: «Я не вижу, чтобы идея направить в Афганистан дополнительные войска получила широкую поддержку в стране или в Конгрессе». 11 сентября американцы помянули погибших минутами молчания. Сначала была общая, затем, когда первый самолет врезался в одну башню, потом, когда второй самолет в другую, когда одна башня рухнула и когда другая. Каждой такой минуте предшествовал звон пожарного колокола. В Нью-Йорке, в Вашингтоне и в Пенсильвании читали имена и фамилии погибших. «Мой младший брат стал для меня примером героизма не только своей смертью, но и своей жизнью». За 8 лет несколько комиссий работали над расследованием трагедии. Однако есть разные группы, которые считают, что некоторые факты скрываются, а отчет особой комиссии 11 сентября был подвергнут цензуре. Они требуют, чтобы в Нью-Йорке, как наиболее пострадавшем от теракта в городе, во время ноябрьских муниципальных выборов был поставлен на всеобщее голосование вопрос о новом расследовании событий 11 сентября. Чтобы добиться референдума по этому вопросу, Нью-Йоркская городская коалиция за подотчетность собрала 26 тысяч подписей. Одновременно популярный актер Чарли Шин написал письмо президенту Обаме с просьбой начать новое расследование на федеральном уровне. 11 сентября американцы отметили колокольным звоном, молебнами в храмах. Над Нью-Йорком с наступлением темноты, в память о погибших во Всемирном торговом центре, небо было освещено двумя лучами, похожими на призраки двух башен-близнецов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в 14 часов у памятника борцов революции Федерация автовладельцев России проведет всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. Сейчас на прямой связи с нашей студией лидер столичного отделения этой федерации Сергей Канаев. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Почему вы именно сегодня проводите этот митинг?
Ну, именно 12 января вступили в силу постановление о повышении таможенных пошлин, и сегодня исполняется 8 месяцев. То есть сейчас правительство должно принять новое постановление или отменить то старое. И мы в качестве предупредительной акции сегодня выходим на метро 1905 года для проведения митинга. Более того, мы знаем о том, что Государственная Дума собирается повышать транспортный налог в 2 раза. В Москве, если вы знаете, он уже увеличен с Нового года в 2 раза. Поэтому мы постараемся привлечь к этой проблеме граждан и тоже постараться донести до Государственной Думы, до президента Российской Федерации, что в условиях кризиса этот шаг просто контрпродуктивен. Это ведет не то что к взаимодействию, а это ведет именно к расслоению в обществе, когда люди, нацелены на преодоление кризиса, все больше и больше не доверяют власти.
Сергей, а какие города участвуют в этом митинге? Вообще сколько человек намерено принять участие в акции протеста?
В акции протеста на нашем митинге намерено принять участие 150 человек. Именно такое количество мы и заявляли в мэрию. Еще пройдут акции в городах Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ставрополе, Ярославле, Самаре, Омске, Красноярске и Владивостоке.
А с какими лозунгами вы выступаете сегодня? Какие требования основные выдвигаете?
Вы знаете, требования – это, конечно, отмена пошлин, недопущение повышения транспортного налога. И также наш митинг посвящен произволу ГИБДД. То есть мы в солидарность с заявлением Рашида Нургалиева, министра внутренних дел, который заявил месячник борьбы с коррупцией, по истечении которого коррупция будет искоренена в органах МВД, мы также хотим выступить и предложить свои решения этих проблем. И лозунг наш будет в ГИБДД «Нет взяткам». Еще один из лозунгов, который будет на сегодняшней акции, Путин-то обещал отменить пошлины. Именно в декабре месяце Владимир Владимирович говорил, что повышение таможенных пошлин – временная мера, необходимая в условиях кризиса для поддержки отечественного автопрома. Как мы видим, пошлины не спасли отечественный автопром. В том числе мы считаем, что эти меры не просто неэффективны, а не контрпродуктивны для наших отечественных производителей.
Спасибо, Сергей. Я напомню, в прямом эфире на Радио Свобода был Сергей Канаев, лидер столичного отделения Федерации автовладельцев России. Сегодня Федерация проводит всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. И мы будем следить за развитием событий. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров отправится сегодня на этот митинг. И в прямом эфире в 15 часов в программе «Время Свобода» расскажет, как проходит акция протеста. Сейчас в Москве 12:15. Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного при взрыве, осуществленном смертником, погибли, по предварительным данным, 3 милиционера. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований. В Наурском районе Чечни убит боевик. В Ингушетии при взрыве на посту ДПС в Назране ранения получили, по последним данным, 5 милиционеров и 3 местных жителя. В Перми пройдут акции памяти погибших в катастрофе пассажирского самолета год назад. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 17:07 начнется программа «С христианской точки зрения», которая будет посвящена наследию великих миссионеров прошлого, митрополита Антония Блума, отца Александра Меня, отца Александра Шмемана. Ведет программу Яков Кротов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новое десятилетие начинается в следующем году. Генерал Власов немало не предатель, а заблуждение и ложь одно и то же. Таким набором тезисов минувшей недели запомнится обитателям российской благосферы. Микрофона наш обозреватель Юрий Васильев.
С
Слово не воробей, особенно когда речь идет о самом высоком полете. На минувшей неделе в этом смог убедиться президент России Дмитрий Медведев, опубликовавший сразу на нескольких сетевых ресурсах статью под названием «Россия вперед». Статья столь же массивна, сколь и декларативна, причем из нее не всегда понятно, что же именно Дмитрий Медведев хотел сказать интернет-сообществу. Вот, например.
Говорят о необходимости форсированного изменения политической системы, а иногда и о том, чтобы вернуться в демократические, в кавычках, 90-е. Но возврат к парализованному государству недопустим, поэтому хочу огорчить сторонников перманентной революции. Спешить мы не будем. В то же время не обрадую тех, кого полностью устраивает статус-кво, тех, кто боится и не хочет перемен. Перемены будут. Да, они будут постепенными, продуманными, поэтапными, но неуклонными и последовательными.
Видимо, кто-то из спичрайтеров президента любит Льюиса Кэрролла и его «Алису в Зазеркалье». Этот фрагмент статьи построен в точности по рецепту героев Алисы – тру-ля-ля и тра-ля-ля. Если бы это было так, это бы еще ничего, если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не так, такова логика вещей. При всем при этом, под многим статьям Медведева можно подписаться вне зависимости от убеждений. В том, что противник модернизации – влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей» в кавычках. В том, что с нефтяной игры надо слезать, а с государственным патернализмом – бороться. Очень подо многим можно было бы подписаться и пойти, как призывает Медведев, в союзники к президенту, если бы не начало статьи «Россия вперед». Самое первое предложение буквально. Через несколько месяцев Россия вступает в новое десятилетие нового века. При том, что 2010 год – окончание нулевых, а десятилетие начинается в 2011 году. В точности по записным книжкам Ильи Ильфа держали 10 корректур, а все равно на первой странице написано «Британская энциклопедия». Авторы статьи Дмитрия Медведева перепутали, а президент, получается, соврамши, что не преминули отметить во многих и многих блоках. Никому веры нет. Никому. Духовные лица на минувшей неделе одарили нас не менее примечательными словами, чем глава светского государства. Архиерейский собор Российской Православной Церкви за границей высказался вроде бы по частному поводу, по спору о книге протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории XX века». Оказалось, однако, что повод куда более основателен в силу самого высказывания собора.
На вопрос, был ли генерал Власов и его сподвижники предателями России, мы отвечаем «нет, немало». Все, что было ими предпринято, делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России. Германия рассматривалась власовцами исключительно как союзник в борьбе с большевизмом. Но они, власовцы, готовы были при необходимости противостоять вооруженной силой, какой бы то ни было колонизации или расчленению нашей Родины.
Известно, что Русская Православная Церковь за границей в свое время поддержала Власова и власовцев. Но, кажется, с тех пор, а именно с войны, прошло довольно много времени, за которое, кажется, не только повесили Власова и его присных, но и преодолели даже церковный раскол между РПЦ и РПЦЗ для верующих событий исключительной важности. Впрочем, если учесть, что патриарх московский всея Руси Кирилл объявил Великую Отечественную карой за богоотступничество, получается, что 26 миллионов 900 тысяч человек погибли едино за оскорбление, нанесенное вере гражданина Гундяева, то немало не предатель Власов вполне ложится в этот ряд. В конце концов, он ведь тоже, получается, бич божий, по большому, горнему счету. А блогер-критик Грелкин уверен, что после такого заявления иерархи РПЦЗ обязаны подписаться, цитата, «и под этим бредом». Бред выглядит так.
На вопрос, был ли апостол Иуда Искариот предателем Христа, мы отвечаем «нет, немало». Все, что было им предпринято, делалось именно для Иисуса, в надежде на то, что поражение бродячего проповедника приведет к воссозданию мощного христианства. Фарисеи рассматривались Иудой исключительно как союзники в борьбе со стилем жизни бродячего проповедника, но он, Иуда, готов был при необходимости противостоять вооруженной силой, какой бы то ни было попытки ареста или убийства нашего учителя.
А что? Очень даже может быть. Духовные функции, в том числе и связанные со словом, на минувшей неделе взял на себя и Анатолий Вассерман, знаменитый телевизионный эрудит и политолог. Узнав о том, что неизвестные лица избили хакасского журналиста Михаила Афанасьева, человека, распространявшего альтернативную точку зрения на то, как ликвидируют последствия трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, Вассерман написал в своем живом журнале пост под названием «Свободно, только истинное слово».
Надеюсь, Афанасьева избили родственники погибших на Саяно-Шушенской ГЭС или жители тех поселков, которые, по его предложению, оказались бы затоплены. Отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, вписывая в Конституцию первую поправку о свободе слова, обосновали ее правом каждого человека свободно получать все сведения, необходимые для разумного и обоснованного принятия решений. Из этого следует: свобода слова не просто не означает свободу заблуждения и лжи, но прямо запрещает сознательно врать или даже заблуждаться, не пытаясь проверить и развеять свои заблуждения. Надеюсь, рано или поздно это дойдет до тех моих коллег, кто ныне каждым своим словом заставляет вспомнить эвфемизм, вторая древнейшая профессия, или хотя бы до их аудитории. Я, конечно, могу добросовестно заблуждаться, но все же стараюсь развеивать собственные заблуждения. Зачастую в процессе обсуждений в ЖЖ, за что благодарен всем участникам обсуждений. Но смею заверить, до сих пор ни разу не высказал публично ничего, во что бы сам не верил. И надеюсь впредь также не изрыгнуть из своих уст ложь, чего и всем коллегам и читателям желаю.
Интересно, заблуждался или лгал Дмитрий Медведев, когда писал, что десятилетие начинается в следующем году? Впрочем, по крайней мере для Анатолия Вассермана, заблуждение и ложь практически одно и то же. Так что берегитесь, Дмитрий Анатольевич.
Рубрику «Политика онлайн» представил обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новая газета и сайт «Радио Свобода» свободанews.ру опубликовали отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя» и одновременно на «Радио Свобода». Собеседникам было интересно друг с другом, судя по тому, что это общение растянулось на несколько месяцев. Прежде подобный литературный опыт появился у писателей Бориса Акунина и Бориса Стругацкого. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев попросил Людмилу Улицкую рассказать о «Радио Свобода», как по мере развития диалога менялось ее отношение к Михаилу Ходорковскому.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович Ходорковский. Та ситуация, в которую он попал, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь.
То есть интерес к нему не в масштабе его денег, а именно в его поступке и перехода из касты одной в касту другую.
Да, совершенно верно. У всех у нас, живущих в России, есть свое прошлое. И большая часть людей, с которыми я общаюсь, вне зависимости от того, москвичи они, интеллигенты или провинциальные люди, есть опыт заключения их близких в лагеря. И это опыт 50-летней давности, 50-70-летней давности. Это семейная история. За что сегодня попадает человек в тюрьму?
Что вы для себя поняли?
Ну, я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы, не деньгами, а именно ценой своей свободы он отстаивает свое право думать, поступать таким образом, как он считает нужным. Это вообще само по себе уже вызывает уважение, потому что, когда мы наблюдаем сегодняшнюю политическую жизнь, то довольно заметно, как люди меняются, как у них меняются точки зрения на противоположные, и происходит это все совершенно бессовестно, публично, и мы это постоянно это наблюдаем.
Он другой.
Оказалось, что да.
В чем вы не сошлись?
Михаил Борисович государственник. Этот вопрос, который меня как раз больше всего интересовал, потому что, а что такое быть государственником в наше время? Что такое государство, как мы его понимаем, по Платону, по Ленину? Это очень разные понятия. Они очень сильно плавали во времени и в истории. Михаил Борисович считает, что у нас государство слабое. Это меня абсолютно потрясло, потому что человек, который сидит в тюрьме, которого совсем не слабое, с моей точки зрения, государство туда посадило, тем не менее считает, что государство недостаточно сильное. И ему бы бы хотелось видеть наше государство более сильным. Никаких комментариев, потому что я-то как раз считаю, что это вовсе не так, что государство очень сильное, очень жестокое, очень кровожадное. А Михаил Борисович разграничивает две вещи – силу государства и его роль. Вот он считает, что роль его и сила – это разные вещи. Сейчас общее место ругать приватизацию. Я ему задаю этот вопрос, а как это произошло, и почему, это попало. Он отвечает мне удовлетворительно, я это понимаю. Это мне проливает некоторый свет на то, что я не знал. Это не значит, что другие не знали. Есть более внимательные, более на этом сконцентрированные люди, которые это понимают. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что в результате этого процесса страна лишилась эффективно работающего человека, живущего активной жизнью, человека с общественным темпераментом, человека, который начал понимать вещи, которые, там, не знаю, 200 лет тому назад понимали молодые капиталисты типа Стэнфорда, что надо вкладываться в общество, в общественную жизнь.
Применительно к Ходорковскому, мне абсолютно понятен этот интерес, понятна мотивация. Нет ли здесь одной очень существенной проблемы? Вот такой обостренный интерес и ваш, и многих других людей к этой фигуре. Не свидетельствует ли это некоторое общего общественного безрыбья?
К сожалению, то, что происходит в стране, это как раз и есть следствие того, что общество дико инертное, пугливое. И то, что более всего как раз огорчает и удручает, то, что возвращается чувство страха. Наше общество очень, очень короткие промежутки времени жило бесстрашным. В общем, непуганных людей в нашей стране нет. Процесс Ходорковского, он для всех, для нас напоминание о том, что поворот к временам массовых репрессий, он на самом деле возможен. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Именно наша такая социальная недоношенность всеобщая, она и будет причиной того, что если это произойдет, а это уже происходит, то это будет вина нашего общества. Вот
а вы пошли на процесс уже в процессе переписки?
Нет, практически уже ее закончили. Я увидела там спектакль. Совершенно чудовищный спектакль, сравнимый с какими-то самыми последними кавкианскими романами.
Нет, чудовищный в смысле мастерства постановки?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вопрос, который меня давно уже занимает. Вот то, что происходит с этим процессом, это последняя степень бездарности или это, наоборот, очень хитрый сатанинский замысел, который, так сказать, вот так вот выматывает человека, выматывает общество, и что это очень глубоко продуманная система. У меня ответа на этот вопрос нет. Но то, что бездарность колоссальная там присутствует, это вне всякого сомнения. Может быть, позади этой бездарности стоит какой-то серый кардинал, какой-то гениальный режиссер, который ставит вот так задуманный спектакль. Но я думаю, что ущерб, который наносит сегодня эта политика, он огромен.
Известная писательница Людмила Улицкая о своем заочном общении с Михаилом Ходорковским на сайте Радио Свобода, свободанews.ру и в Новой газете уже опубликованы отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя» и одновременно на Радио Свобода. А с 19 часов до 21 часа слушайте итоги недели с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. 10 лет после взрыва в Москве в официальную версию мало кто верит. Возобновлено расследование дела об убийстве Галины Старовойтовой. Уроки русского на войне в Грузии. Петербургская премьера фильма Андрея Некрасова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. При взрыве в Грозном ранены 3 милиционера, сообщает Следственный комитет при прокуратуре Чечни. Ранее поступала информация, что 3 сотрудника милиции были убиты. По данным правоохранительных органов, взрыв в центре чеченской столицы недалеко от здания гимназии осуществил смертник. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований Багаутдин Камалутдинов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на окраине города в частном доме была блокирована вооруженная группа. В Наурском районе Чечни убит боевик. Личность экстремиста установлена, он находился в розыске. В Ингушетии при взрыве на посту ДПС в Назране ранения получили по последним данным 5 милиционеров и 3 местных жителя, один из которых позже скончался в больнице. В пятницу вечером смертник въехал на территорию поста ДПС на заминированной машине и подорвал ее. В Перми пройдут акции памяти погибших в катастрофе пассажирского самолета год назад. В ночь на 14 сентября 2008 года Боинг авиакомпании «Аэрофлот Норд» разбился при заходе на посадку. Погибли 88 человек, в том числе граждане других стран. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате нападения талибов минувшей ночью убито 7 полицейских. Как сообщают местные власти, боевики напали на полицейский пост в районе Дурай. Венесуэла покупает у России ракеты с радиусом действия 300 километров. Об этом объявил лидер Венесуэлы Уго Чавес в Каракасе по возвращении из поездки по странам Азии, Африки и Европы, включая Россию. Командование НАТО в Афганистане объявило в субботу о прекращении попыток эвакуации тела афганского журналиста после успешной операции по спасению британско-ирландского журналиста Стивена Фаррелла. Афганский репортер Султан Мунади и его западный коллега были похищены боевиками в одной из деревень в провинции Кундуз.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас продолжим тему, затронутую несколько минут назад. Выйдет ли Михаил Ходорковский когда-нибудь на свободу? Этот вопрос корреспондент радио «Свобода» Анна Липина задала жителям Пскова.
А может, и выйдет? Ну, половину отсидит и выйдет.
Не могу ничего сказать по этому поводу, просто я его не знал вообще.
Но мне кажется, что это игры политические, конечно, будут продолжаться.
Думаю, что выйдет-то, конечно. Хорошо, чтобы он вышел бы тем же человеком, которым он сел. Вот, он вроде мужик уверенный, сильный. Дай бог быстрее выйти ему.
Я считаю, что то, что случилось с ним, это беспредел, который творится в нашей стране. И до тех пор, пока он будет продолжаться, хорошего ждать сложно. Ну, я знаю, что возбуждено новое уголовное дело, только я не в курсе, чем оно закончилось. Но понятно, потому что власть творит, понятно, что не выпустят, пока он является для них угрозой.
То, что случилось с Ходорковским, очень показательно для нашей несчастной страны. Мы только-только объявили себя демократическим правовым государством, и такой беспредел. Фактически все, что произошло с Ходорковским, это бандитская расправа над человеком. И люди, которые это устроили, четко осознают, что они действуют в неправовом бандитском поле. И в дальнейшем я считаю, что они должны в конце концов понести за это ответственность без всякого срока давности.
Не знаю, вообще мало смотрю телевизор. Политикой, в общем-то, очень мало интересуюсь. Своих забот хватает.
И что сидит? Попал под молотилку, власть с ним расправилась, сидит. Ну что делать? Мы все подать.
Не отслеживаю, по-моему, нигде. Как-то и нет, ее замяли. А мне кажется, все завуалировано. Завуалировано, что ли? Он сидит, да, но как и что? Я интересуюсь, как бы, но не могу найти этих сведений. Их очень мало стало. И мне кажется, что это просто какое-то нашумевшее дело, которое прошумело, и вот как развивается, не в курсе. Но у меня такое впечатление, я даже как-то вспоминала и думала, вот что там с этой ЮКОС. Вспомнила, что думала, а где Ходорковский, а что он там? Это? Но нет, информации нет.
Ну, надеемся. Как, бей своих, чтобы чужие боялись. Я думаю, в основном-то из-за этого сидит. Не, понятно. Я думаю, там вопрос стоит сломать просто человека. То есть, я думаю, когда поймут, может, общественность мешается, не наша, естественно, зарубежная. Угу. Наша это по барабану все.
Именно это меня не волнует. Я не люблю сплетни, не люблю желтую прессу. Я об этом не задумывалась.
По большому счету, дело его решают не в суде. Мне кажется, что его не выпустят до тех пор, пока это не решат в коридорах власти.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, выйдет ли Михаил Ходорковский когда-нибудь на свободу. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков. Во Львове открылась ежегодная книжная выставка-ярмарка и 4-й международный литературный фестиваль, рассказывает Елена Фанайлова.
Львовский книжный форум – это прежде всего городской праздник. 4 дня люди будут идти по узким улочкам барочного центра Львова ко дворцу Потоцких и ярмарочному павильону, который был построен еще в советские времена. По вечерам в клубах, книжных магазинчиках и маленьких театрах города будут читать стихи и прозу, слушать музыку, курить, пить кофе и алкоголь. Ярмарка – это форум прежде всего украинских книгоиздателей. Она не называет себя международной, но в действительности это так. Сюда приезжают издатели и писатели со всей Европы. Львов – город политизированный, поэтому участникам ярмарки скучно не будет. Наверняка в выходные горожане соберутся помитинговать. В прошлом году на театрах и кафе, где проходили чтения, висели не только украинские, но и грузинские флаги. Однако никаких антирусских настроений на улице вы не заметите. Старшее поколение не попросит вас перейти на Украину. немецкий, а вот вполне европеизированная молодежь может предпочесть английский. На вечерах русской литературы будет аншлаг, известный по опыту. Андрей Битов обещает читать Пушкина под современную музыку в исполнении известных джазменов Владимира Тарасова и Владимира Волкова. Максим Крангаус расскажет о русском языке на грани нервного срыва, а прилетевший из Америки Алексей Цветков объединится с другими русскими и немецкими поэтами. На открытие ярмарки приехал президент Виктор Ющенко, и, как говорят очевидцы, встречен он был вполне благожелательно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. В этом сентябре исполняется 2000 лет со дня легендарной битвы в Тевтобургском лесу. В 9 году нашей эры восставшие германские племена под предводительством вождя херусков Армине разгромили римские войска, командир которых Публий Квинтилий Вар покончил с собой в конце сражения. По оценкам историков, в этот день погибли до 25 тысяч римских легионеров, огромное число для того времени. Битва в Тевтобургском лесу стала началом продолжительной войны между Римской империей и германцами. Сегодня, спустя 2 тысячелетия, в Германии не утихают споры о том, какую роль в истории страны сыграл Армений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
2009 год принес Германии немало круглых дат. 70-летие начала Второй мировой войны, 60-летие создания ФРГ, 20-летие падения Берлинской стены, а также 2000-летний юбилей исторической битвы в Тевтобургском лесу, точная дата которой до сих пор остается неизвестной. Торжества по случаю годовщины победы древних германцев над античными римлянами проходят с размахом. Куратором юбилейных мероприятий стала федеральный канцлер Ангела Меркель. Сразу в 3 городах страны – Хальтерне, Калькризе и Детмальде – открылись выставки под общим названием «Империя. Конфликт. Мифы. 2000-летняя годовщина битвы в Тевтобургском лесу». В связи с юбилеем в немецкой прессе разгорелись споры о том, какое влияние на дальнейший ход немецкой истории оказало древнее сражение. Еженедельник «Шпигель» даже опубликовал статью, в которой вождь херусков Армении представлен противником Объединенной Европы, борцом с глобализацией. Об отношении нынешнего поколения немцев к событиям 2000-летней давности размышляет профессор университета города Тюбинген, археолог и историк Райнхард Вольтерс.
В разных регионах Германии фигуру Армения воспринимают совершенно по-разному. Например, в Нижней Саксонии, в Северном Рейне-Вестфалии, а именно на территории этих нынешних федеральных земель страны расположен Тевтобургский лес, подробности древней битвы передаются от поколения к поколению. На западе и на севере Германии Армений воспринимается как национальный герой. И совсем другая ситуация на юге ФРГ, где глубже укоренились римские традиции. Жители Баварии и Бадена-Вюртемберга скорее ассоциируют себя с римлянами, чем с германцами. И юбилейные торжества, которые проходят сейчас, ничего в этом плане не изменят. На юге Германии как не было интереса к сражению, так и нет.
Историк, автор книги о битве в Тевтобургском лесу Тильман Бендиковский считает, что на отношение немцев к Армению также влияет их конфессиональная принадлежность.
Протестантам Армении куда более дорог, чем католикам. Причем эта любовь, как оказалось, сильнее времени. Я, честно говоря, долгое время думал, что миф об Армении уже умер в немецком общественном сознании. И ошибался. Величественный 50-метровый памятник Армению близ города Детмольд до сих пор является одной из самых посещаемых немцами достопримечательностей. Почему люди идут туда? Видимо, ищут источник какой-то духовной энергии. И при этом считают, что древние германцы германцы и современные немцы – это одна и та же нация. Хотя историческая наука утверждает, что немецкий этнос стал формироваться лишь через несколько веков после битвы в Тевтобурском лесу.
По мнению Тильмана Бендиковски, историческую фигуру Армения до сих пор пытаются использовать в политических интересах.
Как только разгораются споры об интересах немецкой нации, о свободе и единстве немецкого народа, сразу всплывает Армении. Политикам он нужен, когда появляются враги, либо внешние, такие как Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние, евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Армении никогда не бывает самостоятельным. Без неприятеля, антагониста, образ вождя херусков блекнет. ГДРовская пропаганда представляла Армении этаким революционером, борцом за классовую справедливость, противником римского империализма. Только красного флага не хватало. Сейчас все это звучит смешно. Во времена ГДР люди именно так в коммунистических тонах воспринимали Армению. Пытаются воспользоваться им и сегодняшние немецкие политики, но уже главным образом ультраправого толка. Например, Национал-демократическая партия Германии. В немецком интернете много информационных порталов с националистическим душком, пропагандирующих подвиги Армении. Однако, как мне кажется, сейчас, спустя 2 тысячелетия, к этому историческому персонажу стоит отнестись спокойно и с известной долей юмора.
Говорил немецкий историк Тильман Бендиковски. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в полдень». Томские родители объединяются в общественное движение, чтобы добиться соблюдения права своих детей ходить в детсад. Томское движение уже стало общероссийским. К томичам присоединились родители Новосибирска, Самары, Красноярска, Владивостока. В этих городах прошли пикеты под названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Из Томска репортаж Мелани Бачиной.
Уже 18 300 детей в Томске растут в очереди на детский сад. Где деньги на дошкольное образование? Задают вопрос властям родители, чьи дети так и не попали в детский сад. Увеличение мест в томских садиках пока не предвидится, но инициативной группе родителей удалось добиться прозрачности системы очередей, говорит Мария Бородкина, участница пикета за доступное дошкольное образование.
По крайней мере, самое главное, на это обратили внимание. Раньше как? Ну, есть и есть необходимость в садике. Ну, не подошла очередь. Ну и ладно, какие по очереди, как продвинулись, кто в сад попал. Раньше это было все закрыто, сейчас более-менее можно получить информацию.
Томское движение разрослось до уровня всероссийского. Акции «Российским детям доступное дошкольное образование» на этой неделе присоединились около десятка других городов. Еще весной под коллективным обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой помочь подписались участники пикетов из 6 городов. Но из администрации президента письмо это вернулось обратно в регионы. Заниматься детскими садами – полномочия местной власти. Хотя у нее другие приоритеты, отмечает не без сожаления Елена Пожидаева, лидер инициативной группы.
Мы не понимаем, почему можно обращаться к президенту, к премьеру напрямую, прося поддержки футбольной команды. Почему мы свято принимаем на веру лозунг «Томские недра для томского футбола»? Почему «Томские недра» не для томских детей? Мне этого не понять.
В этом году в томских садиках было только 2300 свободных мест. Глава департамента образования Томска Ольга Васильева поясняет, и рада бы устроить всех, да некуда.
Мерить надо количество мест всеми доступными способами. Строительство, ремонты, пристройки, открытие групп кратковременного пребывания, размещение муниципального заказа, негосударственные детские сады, всеми способами.
Я думаю, что уже всем понятно, что у муниципалитетов, конечно, для резкого увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, конечно, сил не хватит, ни финансового ресурса.
«Хочу в детский сад» написано на одном из плакатов томских пикетчиков. Вместе с мамами на акцию протеста пришли их дети. Очередь в детсады с каждым месяцем увеличивается на 500 детей. Родители посчитали, если к следующей весне в Томске ничего не поменяется с садиками, то очередь достигнет 25 тысяч человек, и большая часть из них в детсад может вообще не попасть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Грозном ранены 3 милиционера, сообщает Следственный комитет при прокуратуре Чечни. На севере Афганистана, в провинцию Кундуз, в результате нападения талибов минувшей ночью убито 7 полицейских. Венесуэла покупает у России ракеты с радиусом действия 300 километров, заявил лидер страны Уго Чавес. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а теперь предлагаю обратиться к делам минувших дней. Исторический календарь продолжит программу «Свобода в полдень».
5 сентября 1975 года в калифорнийском городе Сакраменто предотвращено покушение на президента США Джеральда Форда. Президента спасла быстрая реакция агента секретной службы Ларри Буендорфа. Он выбил пистолет у Лайнет Фром, целивший с расстояния 1 метра в президента, когда тот пожимал руки людям, собравшимся послушать его выступление. 26-летняя Фром входила в некое подобие секты, организованной Чарльзом Мэнсоном, прославившимся убийством актрисы Шарон Тайт. Фром была фанатично предана Мэнсону, и целью покушения стало ее желание предстать перед судом с тем, чтобы Мэнсона вызвали свидетелем, и он изложил свои мысли.
6 сентября 1610 года московские бояре подписали договор с гетманом Жалкевским о призвании на русский престол сына польского короля Сигизмунда III, королевича Владислава. Бояре готовы были присягнуть королевичу, при условии, что он примет православие. Смутное время после свержения царя Василия Шуйского власть была вручена Думе, состоявшей из 7 бояр, 7-боярщине. Бояре ратовали за иностранца, к тому же ставленника тогдашних врагов поляков, лишь бы не иметь царем одного из своих. Однако король Сигизмунд сам хотел занять московский престол, и затея с королевичем провалилась. Тем не менее, польский гарнизон, призванный защищать бояр, прибыл в Москву. Поскольку бояре утратили реальную власть, это означало оккупацию столицы польскими войсками.
7 сентября 1892 года первым чемпионом мира по боксу в перчатках стал 26-летний американец Джеймс Корбетт. На чемпионате в Новом Орлеане Корбетт нокаутировал своего главного соперника Джона Салливана. Завоевав первенство, Корбетт заботливо оберегал свой титул, избегая рискованных матчей. Этот спортсмен внес много новинок в методику боксерских тренировок. Изобрел грушу, ввел прыжки со скакалкой, стал использовать для подготовки к бою другие виды спорта, в частности легкую атлетику. Корбетт выступал против употребления спортсменами алкоголя и табака, без чего в ту пору обходился редкий боксер.
8 сентября 1831 года прошла коронация короля Великобритании, Ирландии и Ганновера Вильгельма IV. Представитель Ганноверской династии, он занял трон в 65 лет и правил 7 лет до своей смерти. Вильгельма называли королем-моряком. Военно-морскую карьеру он начал в 13 лет, а за год до вступления на престол Вильгельма назначили главным адмиралом британских военно-морских сил. Вспыльчивый характер Вильгельма и конфликт с правительством герцога Веллингтона привели кабинет к скорой отставке. В его правлении в стране активизировалась политическая борьба, выступление наемных работников и фермеров, однако, вопреки ожиданиям, Вильгельм IV сумел проявить незаурядный здравый смысл.
9 сентября 1952 года родился британский гитарист и композитор группы Eurythmics Дэйв Стюарт.
10 сентября 1959 года председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун произнес печально знаменитые слова: «Войны не нужно бояться. Атомная бомба не страшнее бумажного тигра. Если погибнет половина человечества, это не имеет значения. Не страшно, если останется и одна треть. Зато империализм будет сметен. Повсюду воцарится социализм. Через 50-100 лет человечество вырастет вновь больше, чем наполовину. Победившие народы быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в 1000 раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построят свое подлинное прекрасное будущее».
Это был исторический календарь на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты в Москве у памятника Грибоедову проходит митинг в поддержку работников торговых предприятий, пострадавших от кризиса. В нем принимают участие предприниматели Черкизовского рынка и рынка «Садовод». А накануне члены Общественной палаты и Федерации мигрантов России в окружении десятков журналистов провели рейд по крупнейшим московским торговым рынкам с целью мониторинга ситуации с правами работников предприятий после скандального закрытия Черкизовского рынка. Участники этой акции пытались найти антисанитарные условия нелегальных мигрантов и липовые договоры. Однако столкнулись с недовольной охраной торговых площадей и застенчивыми торговцами, которых все и всегда устраивает, особенно если рядом стоят камеры федеральных телеканалов. В рейде принял участие и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первым в списке у членов Общественной палаты значился старейший рынок не только столицы, но и России. Больше известная в народе Лужа встретила многочисленную группу необычных для этих мест посетителей достаточно прохладно. Следовавший во главе колонны член Общественной палаты Александр Брод останавливался у контейнера с товаром и допытывался у его торговца, все ли его устраивает. В считанные секунды контейнер окружали фотокорреспонденты и видеооператоры. Под носом у работника торговой точки вырастали микрофоны главных федеральных каналов страны. В такой обстановке торговец смущенно повторял, что у него все хорошо, арендная плата не растет, а на засилье конкурентов с Черкизовского жаловаться нет смысла, их рядом вроде как и нет. Не прошло и 10 минут, как к участникам рейда пришли двое мужчин, представившихся сотрудниками рынка «Лужники». Они потребовали немедленно прекратить фото- и видеосъемку объекта. Готовый к такому повороту событий вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар достал копию закона о СМИ и зачитал его основные пункты. Пока члены Общественной палаты обсуждали с представителями рынка премудрости российских законов, всех фотографов и операторов плотной стеной по периметру окружили охранники «Лужников». Еще спустя несколько минут к ним присоединились милиционеры. Было принято решение Лужу покинуть. Впереди нас ждет торговый комплекс «Москва» и «Садовод», сообщил Александр Брод и направился к выходу. «Все, что здесь сказано, неправда», сказала мне председатель инициативной группы работников Черкизовского рынка Ольга Косец. «Люди боятся потерять свою работу, так как это случилось с нами, потому и улыбаются в камеры».
Правовой основы нет у людей. Вот представьте себе, что договор заключается всего лишь навсего на месяц. Это уже большая проблема, да? То есть у него нет никакой гарантии, что он на следующий месяц останется в этой же палатке.
Следующей остановкой у участников рейда стал торговый центр «Москва» в Люблино. Там к визиту уже подготовились. На въезде стоял автобус с бойцами ОМОНа, а гостей встречал еще один официальный представитель рынка. Тщетно он пытался объяснить, что съемка на территории запрещена. Операторы и фотографы прошли сквозь охрану на входе и остановились лишь когда дорогу преградил солидный мужчина в костюме. Делегацию лично встретил исполняющий обязанности гендиректора торгового центра «Москва» Юрий Корякин. Ему пришлось ответить на вопросы не только членов Общественной палаты, но и торговцев, которые до сих пор не могут устроиться на работу в торговом центре «Москва».
Здесь создан штаб, который достаточно активно работает. Туда приглашаются и представители местных жителей, которые это отмечают. Сегодня, завтра как раз вот рассматривается вопрос и предлагается нескольким российским предпринимателям места.
У нас приходило от инициативной группы 50 человек. Каждый приходил с заявлением от себя лично. И в штабе нам отказали, и вы нам отказали.
Хочу сказать, что ориентироваться, конечно, мы будем на российских производителей, на российских предпринимателей.
Внутри рынка создается впечатление, что он разделен на несколько зон. В одной торгуют выходцы из Китая. У них на втором этаже несколько ресторанов быстрого обслуживания, в которые к обеду выстраиваются многометровые очереди. Многие торговые места выходцы из Поднебесной делят на две части. На лицевой стороне развешан товар. Закрытый шторами склад, который используют и как место для отдыха. На баулах с куртками, шапками и джинсами отдыхают уставшие работать продавцы. Вторую часть торговых рядов занимают выходцы из Средней Азии, где расположена часть с российскими предприятиями, предпринимателями, мне найти не удалось. Участник этого обхода, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской пятидесятников Сергей Риховский, специально приехал в торговый центр за час до официальной делегации и прошелся по рядам. «Очень мало русских продавцов», — заключил он. «Надо это срочно исправлять». Президент Федерации мигрантов России, гражданин Бангладеш Мухаммад Амин, молча согласился. За минуту до этого мальчишки, которые присоединились к толпе журналистов, спросили его, кто он по профессии. Узнав, что президент, они сделали вывод. Значит, миллионер. Мухаммаду Амину осталось только улыбаться, хотя проблемы после закрытия черкизовского рынка совсем его не радуют и уж тем более не вызывают улыбку.
Продолжается вот продажа контрабандистский товар. Также продолжается незаконный побор от 20 тысяч это долларов. Вот это как раз незаконные, нелегальные поборы, которые собираются каждой торговой точке, которая сейчас построена вокруг МКАДы. И также в том числе Лужники.
В торговом центре Москва в итоге съемку разрешили. Присутствовавшие на этой встрече местные жители предупредили. Все, о чем мы говорим, а это антисанитария, засилие нелегалов и контрафакта, вы не увидите. Администрация успела подготовиться к визиту, говорит жительница Люблино Инесса Варсонофьева.
Все изменилось в худшую сторону. Везде антисанитария, везде грязь. Все болеют жители окрестные юго-восточного района непонятной инфекцией, непонятным вирусом гриппа. Очень долго этот грипп не лечится. Торговые места, второй этаж, здесь было 1040 свободных торговых мест. Эти торговые места были предоставлены не российским предпринимателям, а 1040 торговых мест были отданы китайским предпринимателям. Мы взяли контрольную закупку. Контрольно-кассовые аппараты отсутствуют. Отсутствуют какие-либо документы. Кассовый чек они не дают, счет-фактуру не дают, товарно-транспортную накладную не дают. Люди не владеют русским языком.
На рынке садовод последним в рейде работников волнует не только возникшая, по их словам, нездоровая конкуренция с новичками с черкизовского рынка, рассказывает торговец рынка Виктор Чередниченко.
Строится несанкционированно, без разрешения, огромные павильоны на садоводе. Рынок строится. 16 числа сентября месяца торжественное открытие. Мы готовим к этому мероприятию митинг на садоводе. Мы обращаемся ко всем. Это социально значимый объект, рынок садовод. Рядом находится Чагинская подстанция. Все помнят недавние события, когда не было света в Москве. Находится Капоткинский нефтеперерабатывающий завод. Если он рванет, не дай бог, какой-нибудь теракт. Жители Люблино, Марьино, рядом близлежащие города разлетятся на молекулы.
Участники рейда обещали проанализировать все, что услышали в ходе этой акции, сделать выводы и в дальнейшем продолжить подобные мероприятия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Вот некоторые темы программы. Нарушение прав человека в Ингушетии. Уго Чавес признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Чеченский боевик сдался властям, рассказал о панике среди маджахедов. 10 лет назад на улице Гурьянова в Москве был взорван жилой дом. Я же с вами на этом прощаюсь. До 15 часов встретимся в программе «Время свободы». Удачного дня! Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правда, в конечном итоге, оказывается, добиться можно.
Мы очень обязаны венесуэльскому народу, государству и ваше.
Чтобы они знали, что в любой момент появится в воздухе русский десант.
Для зарубежных партнеров цена российского газа вырастет со следующего года.
Чем бы вы ни занимались в жизни, вам для этого понадобится образование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».